«Разница во времени». У микрофона Владимир Тот. В последнее время тема прошлого и настоящего, отношений СССР и России со странами Балтии, стала одной из самых популярных и обсуждаемых. И отнюдь не только в изданиях исторических. И мы в нашей программе «Разница во времени» не раз к ней обращались тоже. Например, совсем недавно в нашем обзоре книг по истории рассказывалось о новой книге доктора исторических наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль», книге об истории и политике Москвы по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Сегодня Елена Юрьевна Зубкова – гостья нашей московской студии. А вместе с ней там находится ее коллега Александр Решидович Дюков, автор другой тоже опубликованной в 2007 году книги «Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии. 1940-1953 годы». И, наконец, по телефону мы связаны с Сталином, с директором Эстонского института истории Магнусом Ильмьярвом, автором опубликованной еще в 2004 году по-английски монографии «Безмолвное подчинение» о тайном сотрудничестве балтийских руководителей с Советским Союзом с середины 20-х годов вплоть до аннексии 40-го года. И, как явствует уже из этого перечня уважаемых участников нашей сегодняшней передачи, речь в ней снова пойдет о непростых советско-балтийских, российско-балтийских отношениях, о том, как на площадке изучения прошлого сталкиваются и взаимодействуют интересы и усилия, с одной стороны, его исследователей, с другой – активности и интересы современных нам политиков, а также патриотов разных мастей и народов и стран. Елена Зубкова, прошу, дамы выступают первыми.
Проблема отношения историка и гражданина, она действительно очень интересна. Я бы тут позволила себе сослаться на мнение авторитета. С одной стороны, мы все очень хорошо со школьной программы знаем известные выражения Некрасова, да, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Но мне более близка позиция Василия Осиповича Ключевского, который сказал: «Каждый должен быть хоть немного историком, чтобы быть гражданином». Вот именно так, а не наоборот. Не наоборот. Вот это, мне кажется, все-таки очень-очень важно. То есть сначала все-таки быть историком, потому что гражданская позиция вовсе не заключается в том, чтобы вот абсолютно гордиться своей историей. История у нас разная, и тут много чего было такого, чем гордиться не стоило бы, с моей точки зрения.
Так считает Елена Зубкова. Александр Дюков, ваше мнение.
В принципе, я согласен с Еленой Юрьевной, однако мне хочется заметить, что прирост исторического знания, он возможен только в тех условиях, когда существует дискуссия. Когда дискуссии нету, нету и прироста исторического знания. Если мы возьмем, например, современную эстонскую историографию, она формировалась в отсутствии научной дискуссии с российской стороны. То есть не секрет, что в нашей стране прибалтийскими сюжетами занимаются историки, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. И поскольку не существовало возражений с российской стороны, в эстонской историографии поневоле продуцировались те тезисы, которые возникли еще в эмигрантской историографии и которые основывались не на архивных документах, а на воспоминаниях, слухах и домыслах, то есть источниках совершенно ненадежных. И до тех пор, пока российские и эстонские историки не будут вести научную дискуссию, внятную научную дискуссию, не политическую, о событиях прошлого, до тех пор прийти к адекватной картине не представляется возможным ни для той, ни для другой стороны. Действительно, вовлечение историков в политику – это действительно достаточно катастрофическая вещь. Но как из этого можно выйти? Нужно идти не от концепции, а от установления конкретных фактов. То есть, когда мы говорим, допустим, что была оккупация, была или аннексия, что был геноцид, или геноцида не было, эти дискуссии весьма интересны, но малопродуктивны. Нужно идти от данных, которые содержатся в архивных документах. И вот после того, как мы наработаем определенную базу этих несомненных данных, мы можем делать вывод, был геноцид или не был геноцид, была оккупация, была ли аннексия. Вот так.
считает московский исследователь советских репрессий в Эстонии Александр Дюков. Чтобы сделать наш разговор более конкретным, я попрошу сейчас эстонского историка Магнуса Ильмьярва коротко перечислить основные, по его мнению, моменты несогласия балтийских и российских историков по вопросам прошлого взаимоотношений их стран.
Ну, самые острые проблемы, конечно, это 1939 год в Эстонии, Латвии, Литве. Это пакт Молотова-Риббентропа, конечно. Тогда 1940 год тоже это потеря независимости. И, конечно, депортация в 1941 и 1949. И еще могу сказать, это тоже очень, очень острая проблема. Это Вторая мировая война, эстонцы и латыши в германской армии. Ну, в общем, проблема здесь в том, что Россия или российские историки до сих пор честно не признали, что государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы была приговорена пактом Молотова-Риббентропа к ликвидации и ликвидации независимости после этого. Некоторые из русских историков этого прямо, конечно, сказали, а в общем существует в России тоже такой другой взгляд.
Позвольте, да, я следующий сразу вопрос задам. Да, да. Что, по вашему мнению, лежит в основе вот споров историков стран Балтии и России по проблемам прошлого? Что это? Разница в методологии или использование различных групп источников? Одни используют одни, а те другие. Или идеологические расхождения, или актуальные политические мотивы, может быть, гражданские чувства, патриотизм или что-то еще?
Разница в методологии, особую разницу я в этой области не вижу. Если честно, историк, он, конечно, использует принципы историзма. Но этот такой другой момент здесь использования разных групп источников, но здесь, конечно, проблема в этом, что русские историки не знают эстонского, латышского, литовского языка, и это является, конечно, проблемой для русских историков. И, ну, могу сказать, что русские историки не используют современных, таких самых последних работ балтийских историков. Вопрос здесь еще о идеологических расхождениях. Не все русские историки пишут ерунду. В общем, ну, это какая-то последняя книга здесь у меня в рабочем столе. Это Юрий Емельянов, «Прибалтика. Почему они не любят бронзового солдата?» Ну, это здесь автор полностью использует книги, что уже издано во время советского периода. Ну, в общем, есть и другие примеры, как книга Елены Зубковой, тогда еще петербургские историки Кен и Рупасов, кто опубликовали очень интересные работы. И следующий такой момент здесь, что это, конечно, такое идеологическое, в этом смысле, что российский народ вышел из войны победителем, балтийские народы потеряли свою независимость. Откуда из своего рода комплекс неполноценности. Это, конечно, существует и влияет на ситуацию.
Эстонский историк Магнус Ильмьярв. Его московские коллеги Елена Зубкова и Александр Дюков говорят.
Вы знаете, я, наверное, все-таки начну с того, что скажу пару слов в защиту своих эстонских, латышских и литовских коллег. Мне кажется, что в отличие, допустим, от нас, российских историков, они испытывают на себе давление политического контекста и вот этого политического заказа в гораздо большей степени. По крайней мере, именно так было до последнего времени. И поскольку я внимательно читаю разные исследования, которые появляются и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, то я для себя выявила одну очень интересную закономерность. Эти авторы часто пишут немного в иной стилистике, если они готовят свои публикации, допустим, у себя на родине, и если публикация на ту же самую тему выходит на английском или на немецком языке. Вот как только эта публикация выходит на иностранном языке, тем более, если это результат какой-то конференции, совместных исследований, так вот там все-таки этот политический акцент, он практически уходит, он сводится на нет. И те же самые авторы могут предлагать, я не скажу, иные трактовки этих событий. Но все-таки публикации, которые выходят на нейтральной территории, они носят более выверенный научный характер, они просто более научные. Ну, такова ситуация, я думаю, в современных балтийских странах. И, может быть, вот этим обусловлено то, что вы называете разностью подходов. Да в истории нет, собственно говоря, одного подхода. Есть разные школы, есть разные методики, есть разные исследовательские задачи. Это нормально? Это нормально, наука развиваться не может. Другое дело, что, конечно, нужно встречаться и обмениваться мнениями, и проводить конференции. Удивительное дело, но у нас до сих пор было проведено, ну, буквально по пальцам можно пересчитать конференции, где бы за одним столом собирались российские, там, эстонские, литовские, латвийские историки.
Я не совсем согласен с Еленой Юрьевной по вопросу о том, что переведенные на иностранный язык, на английский, допустим, работы прибалтийских историков носят более выдержанный характер.
Я говорила это не в общем, а просто вот, отмечала как некую тенденцию.
Да, тенденция такая есть, но, с другой стороны, есть и другая тенденция, когда эстонские историки пишут экспертные истории, которые оказываются несколько менее выдержаны именно в строго научном стиле. То есть, чтобы не быть голословным, я могу привести пример сборник докладов, который выпустили наши эстонские коллеги в начале 2006 года. Это совершенно монументальный труд, над которым работало множество историков. При этом, если брать статью, в которой рассказывается о политических репрессиях советской власти в Эстонии с 40 по сентябрь 41 года, то на одной странице разворота говорится, что за этот период в результате по приговорам военных трибуналов было казнено около 400 человек, а на другой странице того же разворота называется цифра 1850 человек. И именно цифра 1850 человек идет в выводы этого сборника и считается научно апробированной. Хотя на самом деле это совершенно не так, потому что цифра в 400, она основывается на солидной архивной базе, она подтверждается документами, хранящимися в российских архивах, она подтверждается даже документами немецких спецслужб, которые действовали в 41 году на территории Эстонии. То есть говорить о том, что переход на нейтральную почву способствует большей выдержанности, нельзя, потому что есть большой соблазн перенести на эту нейтральную почву споры, которые есть, продвигать не научную точку зрения, а продвигать именно политическую точку зрения.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня историки из Москвы и Таллина обсуждают проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. Доктор Ильмьярв, как, по вашему мнению, современная политика и политики влияют на историков Балтии и России?
Политики обоих сторон попробуют использовать историю в своих политических целях. К примеру, можно сказать так, что они хотят как-то получить голос, если будет какие-то выборы, и чтобы в глазах избирателей они были как-то очень умные.
Страсти в плоскости российско-балтийских отношений последнего времени, включающие поток обличительной публицистики и битвы вокруг бронзового солдата, были инспирированы отнюдь не историками. Однако они заметно подогрели общественный интерес к истории советско-балтийских отношений. Интерес-то оживился, но ответа на многие возникающие в связи с ним вопросы нет. Один пример. Много разговоров и споров по вопросу советской аннексии Балтии. Что это? Оккупация, присоединение и тому подобное. Но вот вопрос, на который мне не приходилось слышать внятного ответа, да и поставить-то его забывают. Зачем нужна была Сталину Прибалтика?
Это очень хороший вопрос. И еще он очень интересный тем, что действительно вот в этих дебатах, которые ведутся вокруг аннексии, оккупации или наоборот добровольного вхождения и всего прочего, действительно этот вопрос возникает очень редко. Либо ответ на него выглядит самим собой разумеющимся, что ли. Как будто все знают, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну как же? В Европе шла большая война. Сталин готовился к войне. Он заботился о безопасности Советского Союза. Ведь именно так все эти процессы описываются в советских официальных документах. На самом деле, мне кажется, что ситуация была более сложной, в том числе и для самого Сталина. Но чтобы, так сказать, кратко ее описать, я бы сказала, что Сталин преследовал здесь две задачи. Тактическую одну и другую стратегическую. Вот если говорить о тактической задаче, то ее решение было продиктовано обстановкой начавшейся большой войны в Европе. И Сталин действительно решал задачу безопасности Советского Союза, как он это себе ее представлял. Но все-таки не только безопасности. Давайте вспомним, что вопрос о Прибалтике был решен между Сталином и Гитлером все-таки еще в 1939 году, да, когда еще, собственно говоря, в Европе большой войны не было. И интерпретировать эти события, да, проникновение Советского Союза в Прибалтику только как решение некой оборонной задачи, мне кажется, это слишком упрощать, собственно говоря, проблему. Если внимательно посмотреть даже на материалы особых папок, которые сейчас стали доступны, то сразу бросается в глаза, как быстро на территории прибалтийских государств, теперь уже которые стали частью Советского Союза, особенно в Эстонии и в Латвии, начинают разрабатываться очень большие планы по строительству аэродромов, взлетно-посадочных полос, заводов по производству авиационной техники и прочей военной техники. Такого рода вещи на территории, которая готовится к обороне, собственно говоря, не происходит. У нас нет пока доказательств, да, это давняя дискуссия, что Сталин готовился к наступательной войне. Но такого рода приготовления, как мне представляется, больше ложатся именно в эту концепцию. Хотя, еще раз повторюсь, что это только пока предположение, да, это размышление над историческим фактом. Значит, что касается тактической задачи, да, это задача ведения войны, так, как Сталин ее видел. Но была еще и стратегическая задача, может быть, более важная с точки зрения самого Сталина. Сталин восстанавливал империю. Это совершенно очевидно. Этот процесс, который идет в Советском Союзе где-то примерно с середины 30-х годов. И присоединение Прибалтики абсолютно вписываются в эту новую имперскую концепцию. Кремлевское руководство, прежде всего Сталин, не рассматривали государство Прибалтики как некую чужую территорию. Да? Сталин считал, что вот он восстанавливает Российскую империю в границах до 1917 года. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
Александр, у вас есть что возразить, добавить?
Возразить совершенно нечего, поскольку понятно, что и стратегическая, и тактическая цель Сталина в данном случае определена совершенно верно. Мне хотелось бы только заметить, что какими бы соображениями ни руководствовалось советское руководство, присоединяя прибалтийские страны, следует заметить, что эта мера, она действительно послужила усилению обороноспособности нашей страны. То есть в самом худшем случае с игровой доски были сняты армии трех государств, которые не смогли участвовать в борьбе против Советского Союза. Что эти страны приняли бы, скорее всего, сторону Германии. Об этом свидетельствует, допустим, действие прибалтийских лесных братьев в начале войны. Но при этом мы не должны забывать о том, что существовали формирования просоветские, которые сражались вместе с Красной армией. Это истребительные батальоны, это остатки территориальных корпусов, те из них, которые не перешли на сторону противника. И таким образом действительно была достигнута реальная польза.
А что думает о целях сталинской аннексии наш эстонский собеседник, доктор Магнус Ильмьярв?
Ну, это, конечно, очень трудный вопрос в этом смысле, что здесь, конечно, были какие-то стратегические моменты, что Сталин, конечно, знал, что скоро будет война с Германией, и Балтийское море, и Балтийские борты эти для России были очень очень важный уже при царской России. Ну, это один момент. И из-за этого, конечно, это аннексия. Вот, что я могу сказать.
Ну вот, мы определили между историками, на которых оказывают влияние современные им политики, существуют точки расхождения, дискуссионные моменты, споры. Как найти общий знаменатель? И нужно ли это?
Ну, конечно, это нужно. Всегда и везде. Но есть, можно найти такие историки, которые пишут такую историю, что власть чтет или хочет. Но есть и такие историки, у кого важна историческая истина и объективность, конечно. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что проблема, конечно, в этом, что балтийские историки не публиковали свои работы в русских журналах. Это и такие конференции тоже было очень мало, это и почти не было. Но такие контакты, очень хорошие контакты, я слышал, что есть и у литовских историков, конечно. В общем, Эстонии и Латвии это, в этом смысле почти ничего не случилось. Вот. Это, конечно, надо изменить, я так думаю.
Так считает эстонский историк Магнус Ильмьярв. В заключение слово его московской коллеге Елене Зубковой.
Вообще, сама ситуация, когда историки вынуждены в силу, как вы сказали, политической конъюнктуры работать на одном поле с политиками, она для историков очень некомфортна. Но что делать? Так складывается сегодняшняя ситуация. Есть ли выход из нее? Но он, безусловно, есть. Причем выход-то абсолютно простой. Историк должен делать свое ремесло. Причем делать его желательно хорошо. А для этого я бы предложила просто поменять пунктуацию. Вот там, где стоят точки, а тем более восклицательные знаки, поставить знак вопроса. Просто поставить знак вопроса. Вот с этого, собственно говоря, начинается история, начинается историческое исследование. А потом отойти на дистанцию от этих всех событий. И дистанцию эту держать. Вот держать во что бы то ни стало. Вот с этого момента начинается история. Ну и нырнуть, конечно, в архивы. Без этого тоже ничего не получится.
Проблемы деполитизации и политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвовали российские историки Елена Зубкова и Александр Дюков, а также их таллинский коллега Магнус Ильмьярв. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Кайф.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени. Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. Партия «Яблоко» не будет участвовать в президентских выборах в России. Такое решение было принято на заседании бюро партии. В заявлении руководства «Яблоко» отмечается, что партия считает нецелесообразным участвовать в имитации демократических процедур. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин заявил о недопустимости дальнейшего развития России по так называемому сырьевому сценарию. Международная федерация журналистов просит компанию Microsoft предоставить беднейшим СМИ в России льготу на покупку лицензионных программ. Генеральный секретарь организации заявил, что российские власти под предлогом защиты интеллектуальной собственности ведут наступление на свободу прессы. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство принять срочные меры для урегулирования вопроса о поставках российского газа. Представитель российской компании Сергей Куприянов заявил в пятницу, что если ситуация с задолженностью украинской страны не будет урегулирована, поставки топлива могут быть прекращены утром 12 февраля. 11 человек погибли в пятницу при пожаре в приюте для престарелых в городке Эг на западе Австрии. Парламент Турции сегодня, как ожидается, одобрит отмену запрета на ношение мусульманских платков в университетах. В трех штатах США сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. В Токио министры финансов и главы центральных банков семи ведущих держав обсуждают ситуацию на мировых рынках и возможность глобального экономического спада. В США предъявлено обвинение в военных преступлениях еще двум узникам тюрьмы Гуантанамо. По данным следствия, один из них был личным секретарем главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена, а другой – его водителем и охранником.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Сегодня мы поговорим о проблеме, о которой чаще говорят работники коммунальных служб, а не историки. Проблема сейчас стала очень актуальной. Ее постоянно так или иначе обсуждают. Это одна из самых распространенных тем для разговора. Но при этом довольно редко вспоминают, что так или иначе все это уже проходили. Речь о движении городского транспорта, пробках, предельной перегрузке, транспортной сети.
Мы говорить будем о Москве, хотя все эти проблемы возникают в любом крупном городе.
Так вот, не так часто вспоминают, что в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века Москва уже пережила огромный транспортный кризис. Память о нем, которая на слуху, это тема набитых трамваев в литературе. У Зощенко, Булгакова, у Ильфа и Петрова.
Вот пресловутая сцена из «Мастера и Маргариты», когда кот-бегемот влезает в трамвай. Помните, сначала кот встает на подножку трамвая, хватается лапой за поручень и пытается через открытое окно заплатить кондукторше за проезд. То есть влезть в трамвай он не может, там все битком. А когда кондукторша кота прогнала, он поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо. Вскочил на вагон сзади, вцепившись лапой в какую-то кишку, выходящую из стенки. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди ехали, вися на подножке? Я нет.
Ну, на подножке видел, и сзади это называлось, на колбасе тоже, но это было в детстве. А если говорить о времени «Мастера и Маргариты», когда никого из нас и на свете еще не было, то эти трамваи тогда были не те, ездили куда медленнее нынешних. Действительно, это было время настоящего транспортного кризиса. Население Москвы на рубеже 20-30-х годов резко выросло. Индустриализация, коллективизация, прилив населения в города. А проблемы транспорта были застарелые. Москва и до революции в начале 20 века была городом крупным, сопоставимым по размеру и численности населения с европейскими столицами. Но в Европе с конца 19 века было метро, дополненное системой полуметро, полуэлектричек, таких как, к примеру, берлинский S-Bahn. В Москве же ходила конка, конно-железная дорога, вагоны по рельсам тянули лошади. А потом по путям конки были пущены первые трамваи.
Первая трамвайная линия в Москве заработала в 1903 году. Первая очередь трамвая была завершена к 1908 году, 108 верст пути. Плюс к тому, в начале века крупнейшим московским транспортным проектом была окружная железная дорога. Может, у нее и был шанс стать основой внутригородской пассажирской железнодорожной сети, но этого не произошло.
И заметьте, много говорят о слабости российских железных дорог, сыгравшей роковую роль в Первую мировую войну. А о том, что и городской транспорт развивался недостаточно, вспоминают реже. Трамвай с перевозками не справлялся. Обыденный фон начала 30-х, толпы на остановках, штурмующие битком набитые вагоны, трамвайные скандалы и знаменитое тогда и появившееся трамвайное хамство.
Что касается других видов транспорта, то первые автобусы появились в 24-м году. Их было мало, были они довольно тесные. Кроме того, это считалось дорого. Билет на целые 3 копейки дороже трамвайного. Автор книги по истории Москвы Андреевский приводит цитату. «Обличали растратчика, который вел роскошную жизнь, особенно его жена, все на автобусе ездит». Троллейбус в Москве был пущен в 1933 году, первая линия метро – в 1935.
Вот мы и подошли к главному предмету нашего разговора. Это же эпоха грандиозной советской перестройки всего на свете и не менее грандиозного прожектерства. Разумеется, о проблеме транспорта задумывались, и, конечно, плодились разнообразные проекты, один другого масштабнее. Вот вы, Оля, упомянули уже окружную железную дорогу. Да, Москва миновала тот этап развития транспорта, когда железная дорога строится как способ внутригородского сообщения. Но тогда, в начале 30-х, о такого рода возможностях задумывались и параллельно с прокладкой первых перегонов метро обсуждали планы реконструкции железной дороги.
Одним из основных решающих факторов социалистической реконструкции городов является реконструкция их железнодорожного транспорта. Созданные при капитализме в течение многих десятилетий запутанные транспортные узлы часто становятся тормозами на путях развития наших городов, усложняют связь между отдельными районами их, заставляют искривлять городские магистрали при пересечении железнодорожных ветвей, создают неравномерные потоки и скопления городского транспорта и населения, требуют для своего развития отчуждения дополнительных территорий со сносом жилых кварталов и уничтожением зеленых насаждений. Случайность в компоновке отдельных железнодорожных станций, ветвей и главных линий в связи с ростом размеров движения неблагоприятно отражается на работе и самого железнодорожного транспорта и противоречит требованиям правильной эксплуатации его на основе последних достижений железнодорожной техники. Наиболее характерным примером, подтверждающим сказанное, является Московский узел. Большинство существующих устройств его находятся в прямом противоречии с нуждами как городской планировки, так и современной техники железнодорожного дела. С увеличением размеров движения пропускная способность узла оказалась недостаточной. Требуется развитие ряда станций, увеличение числа главных путей, электрификация всего пригородного движения, введение автоблокировки. Проектом реконструкции Московского узла предусмотрены два основных элемента – Курско-Октябрьский диаметр и глубокий ввод в сочетании с несколькими тупиковыми станциями.
Это из статьи некого товарища Скалова, представлявшего проект, составленный в 1933 году «Мост-проект Трансом» по установкам и заданию УРМУ «Управление реконструкции Московского узла». Проект этот обсуждался в журнале «Строительство Москвы» в 1934 году. И вместе со статьей Скалова был опубликован и очень критический разбор проекта.
Заметьте, какая у проектировщиков интересная манера выражаться. Глубокий ввод в сочетании с тупиковыми станциями. Это ж надо. Но давайте о существе вопроса.
Там две основные идеи. Глубокий ввод – это максимально приблизить к центру города терминалы пригородных поездов, чтобы не надо было от вокзала еще долго ехать. Проект предполагал, что все пригородные электрички должны приходить на огромный общий вокзал на площади Дзержинского, Лубянской. Там пересадка на метро и наземный транспорт. Для поездов обсуждали два варианта – эстакадный или подземный. А поезда дальнего следования должны были все проходить по Курско-Октябрьскому диаметру. Он бы шел от Курского вокзала к Октябрьскому, то есть Ленинградскому, огибая центральную часть города с востока. И к нему были бы подведены вообще все входящие в город железнодорожные магистрали. На нем планировали два гигантских вокзала – Курский, который требовалось расширить и перестроить, и Дзержинский, который планировался у Крестовской заставы в районе нынешнего Рижского вокзала. Еще два вокзала – Пролетарский в промышленной зоне в районе деревни Хохловки-Карачарова-Болото, тоже неплохо звучит, и Северный у Останкино. Судьба старых вокзалов не оговаривалась. Они, видимо, должны были остаться как вспомогательный вариант. Ну и на подступах к Москве на севере и юге планировались два крупных технических терминала, куда бы ушло все техническое обслуживание поездов. Это в Бескудниково и Люблино.
Составленный УРМУ проект не создает максимальных удобств пассажирам, не обеспечивает достаточную обороноспособность узла по пассажирскому движению, неравномерно загружает городской транспорт, не обеспечивает город достаточным количеством вокзалов для дальних поездов и остановочных пунктов для пригородных поездов, не увязан с каналом Волга-Москва, Дворцом Советов, авиапортом, не обеспечивает минимального занятия территории города рельсовыми путями и железнодорожными устройствами, стесняет и обезображивает ими площади и магистрали Москвы.
А это уже критический разбор проекта, сделанный Ширинским и напечатанный в том же номере журнала «Строительство Москвы». Первый, самый весомый аргумент вовсе не регулирование пассажиропотоков. Главное – подумать о войне. Удивительное преломление особенности тогдашнего советского мировосприятия, мобилизационного сознания.
Проект «УРМУ» по дальнему движению не отвечает требованиям обороны. Уязвимые точки – это ведь диаметр на протяжении 25 километров. Особо важные и сложные точки – это южные и северные развязки, состоящие из большого количества путепроводов, восьмипутной эстакады или тоннели на Каланчевской площади, Курский и Дзержинский вокзалы. Разрушение или расстройство каждой из указанных точек может парализовать движение поездов по всем направлениям узла. Поэтому концентрация всего движения на одном диаметре неприемлема. Две гигантские технические станции с большим количеством стрелок и парковых путей и с крупными техническими устройствами являются объектами для нападения и разрушения. Достаточно небольших повреждений стрелочных улиц технической станции для того, чтобы все находящиеся на них пассажирские составы оказались в западне, и пассажирское движение было парализовано. Необходимо иметь в узле не две, а несколько технических станций.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы говорим о неосуществленном проекте реконструкции московских железных дорог. По плану, пригородные электрички должны были приходить на вокзал на площади Дзержинского, это Лубянка. Все остальные поезда идти по Курско-Октябрьскому диаметру. Курский вокзал стал бы главным и гигантским. Дзержинский вокзал планировался у Крестовской заставы. Проект был предложен в 1933 году Наркоматом путей сообщения и подвергнут разгромной критике в строительном журнале.
Рабочие и служащие, в какой бы они части города ни жили, будут вынуждены пользоваться на большом протяжении городским транспортом для того, чтобы попасть на Курский или Дзержинский вокзал. Курский вокзал территориально расположен ближе к центру города, поэтому фактически он будет центральным вокзалом в Москве. Поезда метро и трамвая, приближаясь к Курскому вокзалу, будут загружены до отказа пассажирами, съезжающимися сюда с разных частей города. Курский вокзал прямого выхода в центр не имеет. Покровка уже загружена до отказа. Постоянные пробки будут у Земляного вала, у Воронцова поля, на Сухаревской площади, по Садовому кольцу и у площади Курского вокзала. По магистралям города вблизи Курского вокзала будут непрерывно следовать автомашины, что затруднит пешеходам переход улиц. Вокзал-гигант будет представлять людской муравейник в несколько этажей. Для пассажира вокзал явится лабиринтом, отталкивающим и пугающим своей сложностью.
Между прочим, на тот момент в Москве автомобилей было очень мало. Пробки, о которых тут сказано, это не те пробки, о которых думает современный горожанин. Из чего тогда пробки-то получались? Вопрос к гостю нашей московской студии, специалисту по истории социалистического города Николаю Калашникову.
Стоит напомнить, что Москва в начале 30-х годов – это город не автомобильный. Главная пробкообразующая составляющая тогдашних улиц – это извозчики. С их неповоротливостью, низкими скоростями, постоянным отвлечением на седоков, пассажиров, с пугающимися лошадьми. Вторая составляющая этой проблемы – это узенькие улицы. Ни о каком сталинском расширении московских улиц еще не было речи. Это все осуществлено только во второй половине 30-х годов.
Вот что стоит, может быть, обсудить. Смотрите, задача вроде бы улучшить городское сообщение, но решение предлагается очень характерное для тогдашнего советского преобразовательного пыла. Все спрямить, свести в одну линию и в одну точку. Самый гигантский вокзал, восьмипутная, так сказать, железнодорожная магистраль перерезает город. Поменьше вариантов, поменьше выбора, предельная, в общем-то, унификация.
Посмотрите даже, с чего автор начал представлять проект. Не с анализа пассажиропотоков или еще какой городской прагматики, а с пресловутого образа путанных, кривых, старых железных дорог. Также говорили, собираясь снести историческую застройку центра города и проложить широкие, прямые, светлые магистрали.
Верно, но с эстетикой давайте разбираться позже, а сейчас поговорим о прагматике. Вопрос к Николаю Калашникову. Скажите, Коль, на ваш взгляд, этот проект мог решить проблему городского транспорта?
Проект этот, естественно, не мог решить проблему городского транспорта, поскольку, несмотря на то, что он некоторые задачи он все же, естественно, решал, это прежде всего удобство сообщения с пригородами, которые уже в то время были очень густо населены и выполняли роль спальных районов. Естественно, там не было больших многоэтажных домов, но была очень обширная, очень густо заселенная дачная застройка, в которой люди жили и летом, и зимой. Не случайно именно в 20-е годы вокруг Москвы появляется пояс городов, которых еще не было там за четверть века до того. Это Кунцево, это Перово, это Мытищи, это Лосиноостровский и другие. Связь с ними была очень важна, поскольку, как и в наши дни, очень многие жители окраин работали в центре. Тем не менее, целиком этой проблемы она не решала, поскольку дальше, как верно отмечал критик этого проекта Ширинский, все пассажиры, выходя на площади Дзержинского, упирались в узкие улочки и в непригодные для провоза столь огромного числа пассажиров транспорт. То есть требовалась некая более масштабная реконструкция города.
Вот вы знаете, что любопытно? Ведь в проекте говорится об объединении всех московских дорог в одну сеть. Но ни слова о существовавшей уже окружной дороге. Она ведь первоначально использовалась для пассажирских перевозок. И, по идее, кольцо – это как раз возможность увязки дорог и создания множества вариантов проезда.
Дело в том, что пассажирское движение по московской окружной дороге было на тот момент уже закрыто. В 1933 году его не было. От него отказались в пользу преимущественно товарного сообщения. А главное, почему не использовали окружную дорогу и почему она не была пригодна. Она проходила, да в общем-то и сейчас, проходит по не слишком населенным местам. Главная ее зона обслуживания – это московские промзоны. Именно эта функция для нее остается превалирующей по сей день. Напомню, что разговоры о пуске пассажирского движения по кольцу ведутся, в общем-то, фактически с момента его закрытия. Но до сих пор так ничего и не решено.
Давайте сравним все, о чем мы говорим, с западными вариантами. Наиболее, кажется, близкой по сути пример – это транспортная система Берлина. Метро, дополненное скоростными поездами, идущими по эстакадам и увязанными с вокзалами дальнего следования. Окружное кольцо, крупные пересадочные узлы. Кое-что из этого как раз в плане Моспроект Транса было. Но не было главного – рассредоточения, вариативности, многообразия маршрутов.
Насколько я понимаю, вместо переделки железных дорог в Москве сосредоточились на строительстве метро, и это было более эффективное решение?
Да, безусловно, это было более эффективное решение, поскольку метро как раз более приспособлено именно к пассажирскому движению. Во-вторых, оно позволило связать между собой разные части центра и все те же городские вокзалы. Напомню, что уже к 1938 году спуском Покровского и Горьковского радиусов проблема связи с основными городскими вокзалами с помощью метро была уже решена. То есть это было решено фактически только за 3 года развития московского метрополитена. Без метрополитена оставался Павелецкий вокзал, метро к нему пришло во время войны, и малозначимые для города Рижский и Савеловский вокзалы.
А какой-то ресурс у городских железных дорог теоретически был?
Насколько понятно уже из этого проекта, так называемый глубокий ввод должен был работать уже на пределе своих пропускных способностей. Естественно, там путем увеличения количества вагонов в составах, увеличения частоты движения поездов, этот ресурс можно было несколько увеличить, но фактически изначально этот проект был не предназначен для дальнейшей модернизации. Он сразу как бы исчерпывал себя при огромных капиталовложениях. В отличие от метро, которое, начиная с 30-х годов, в общем-то, до сих пор продолжает все больше и больше перевозить пассажиров. Вот только сейчас подошло к пределу пропускной способности, да и то не на всех линиях.
Концентрация посадки и высадки пассажиров, в основном на Курском вокзале и частью на Дзержинском, дает в перспективе огромный излишний перепробег автомашин с пассажирами и излишний проезд в метро и трамваях. Постройка наибольшего в мире Курского вокзала намечена в яме, на территории, зажатой со всех сторон крупными сооружениями и занятой значительным количеством технических устройств. Намеченное проектом расширение площади Курского вокзала, устройство новой площади со стороны Сыромятников, освобождение территории станции от всех устройств, пробивка новой улицы в центр вызовут крупные расходы. Придется снести ряд крупных сооружений – газовый завод, завод «Манометр», фабрику «Москва-швей» и другие. Приходится удивляться неудачному выбору места для сооружения наибольшего в мире центрального вокзала столицы.
Завод «Манометр», если не ошибаюсь, в войну делал знаменитые «Катюши» и оказался совсем не лишним.
А мы, Оля, еще не поговорили о цене вопроса, то есть о стоимости проекта. В нем была названа сумма 500 000 000 рублей. Критикуя проект, Ширинский назвал другую цифру – 1,5 миллиарда, что равнялось 4 Днепростроям. Но отмечал при том, что расчетов-то внятных проектировщики не проводили. Например, практически не собирали данных о пассажиропотоках.
Да, тут есть странность. Авторы проекта больше всего рассуждают о тех пассажирах, которым надо пересесть с одного дальнего или пригородного поезда на другой. Но разве это большинство? Большинство, видимо, все же составляли перемещающиеся внутри города москвичи и жители пригородов, приезжающие на работу. Им не надо на другой вокзал.
Обратите еще внимание на главные точки, которые надлежит снабдить транспортом, по мнению критика проекта. Речной вокзал, где ожидалось много пассажиров, дворец Советов, его 2 зала смогут одновременно дать поток в 26 тысяч пассажиров. Авиапорт, воздушный транспорт будет развиваться. Тогда еще пользовались Ходынским аэродромом, где сейчас метро и аэропорт. Все они по предложенному Народным комиссариатом путей сообщения проектов с железными дорогами не увязаны. И вот тут любопытнейший момент. Идеология, концепция развития города. Разные варианты плана. Есть варианты роста города, образования новых центральных важных пунктов. Что в социалистическом городе главное? Районы крупных заводов, стадион, дворец Советов, Красная площадь. Вот я хочу спросить нашего гостя, Николая Калашникова. Как вы думаете, если бы железные дороги перестроили по этому плану, география Москвы стала бы такой, к какой мы сейчас привыкли?
Во-первых, этот проект очень сильно изменил бы облик города, особенно его центральной части. Напомню, только часть этого так называемого глубокого ввода прошла бы по подземным тоннелям. Значительная часть прошла бы по надземным эстакадам. Не меньше влияние на облик города оказали бы колоссальные величины вокзалы и огромные многопутные пути, которые тоже на эстакадах или в выемках пересекали бы значительную территорию города. Это было бы довольно труднопреодолимое препятствие, каждое из которого требовало бы строительства большого полноценного моста. Кроме того, это сильно изменило бы пассажиропотоки и, соответственно, направление развития городских кварталов и городской застройки. Вполне вероятно, оно было бы более северным вдоль Октябрьской железной дороги и более восточным вдоль Горьковского направления и вдоль Курского направления, то есть на юг. Ориентация города на юго-запад, которая была очень популярна в 30-е, и именно тогда предполагалось строительство огромного района на юго-западе, который был бы населен более чем 1 000 000 жителей, всячески этим проектом игнорировался.
Ну, возможно, и вправду проект Курско-Октябрьского диаметра и глубокого ввода был плохо просчитан. Авторов ведь больше всего увлекала сама идея грандиозной перестройки. Город и внешне стал бы совсем другим. Его бы перерезала огромная магистраль от Курского вокзала к Новой Басманной, к Комсомольской площади. Мне непонятно, в сумму, равняющуюся 4 Днепрогэсам, перестройка города была включена, или это цена только собственно железнодорожной части проекта?
Москва зрительно-архитектурная очень сильно бы тогда изменилась, верно? Это вопрос к Николаю Калашникову.
Да, совершенно верно. Мы бы получили при перестройке города гораздо больше ансамблей в так называемом стиле постконструктивизма. Напомню, конструктивизм после 1933 года был отвергнут, но новый сталинский стиль, к которому мы все так привыкли, который знаком нам по высоткам или по улице Горького, только-только зарождался и находился еще в стадии дискуссий. На смену пришел некий промежуточный стиль. Его называют постконструктивизмом или стилем второй пятилетки. Он носит черты и конструктивизма, и использования ордерных форм, характерных для классической архитектуры. Если бы этот проект был реализован, вполне вероятно, вдоль этих эстакад или в районе крупных вокзалов мы получили бы крупные городские ансамбли, выполненные в этом стиле. Это, естественно, сделало бы лицо города более суровым, более питерским, что ли, по духу. и мы получили бы крупные ансамбли в том стиле, который так и не был реализован в больших масштабах в Москве.
Так уж устроено, что наше прошлое – это, помимо прочего, кладбище нереализованных планов и несбывшихся надежд. И оно по площади своей, по объему, всегда будет больше полигона мечтаний, на котором эти надежды рождаются. Некоторые из них, особенно идеи социально-политического порядка, когда они оказываются похороненными, мы иногда поминаем. Технические прожекты куда реже. Но ведь эти обыденные и даже скучные планы, вроде схем железных дорог, на самом деле способны были очень сильно все изменить. В 30-х годах проблема московского городского транспорта была решена прокладкой метро. Другой вариант, или не другой, а дополняющий, включить в городское движение железные дороги, в Москве так и остался слабо развитым. Теперь город снова подошел к проблеме предельной возможности пропускной способности транспорта. Посмотрим, что будут делать. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по истории советского города Николай Калашников. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцин.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.